Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Самые прелюбопытственные моменты на данный момент разберем подробнее в ближайшие полчаса на радио «Спутник». Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. В студии мой коллега Евгений Майструк. Евгений, здравствуйте. Также мы обязательно получим авторитетное мнение по телефону. С нами на связи исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Доброе утро.
А в ООН поддержали инициативу российского президента. Владимир Путин во время визита в Израиль предложил провести встречу лидеров 5 стран, членов Всемирной организации. Причем здесь речь идет о Совете Безопасности ООН, если я правильно понимаю. На этих государствах, по мнению президента, лежит особая ответственность за сохранение современной цивилизации. Идею уже поддержал лидер Франции. С детальным планом встречи готовы ознакомиться в Лондоне. Станислав Олегович, вот эта инициатива, она к чему может привести к серьезному? Помимо переговоров, могут ли быть какие-то конкретные шаги? Потому что как-то все периодически как-то обостряется. И про кризис в ООН тоже говорят достаточно много. Другое дело, что за эти последует?
Ну, во-первых, действительно, говорят много про кризис в ООН. Другое дело, что других писателей у меня для вас нет, как говорил Сталин по другому поводу. То есть другого ООНа нет и вряд ли будет. Собственно, все или подавляющее большинство стран мира входят в ООН. И, соответственно, действительно, те страны, пять, которые входят в Совет Безопасности, соответственно, действительно, они в значительной степени решают глобальные вопросы, а не только вопросы своих взаимоотношений. Так что в этом смысле просто тот факт, что, в общем, получил президент России согласие на встречу, в общем-то, это не говорит о том, что эта встреча к чему-то приведет. Потому что здесь важен не сам факт встречи, потому что встречаются это регулярно лидеры ведущих стран на разных площадках. Вопрос в том, какая будет повестка, а повестка пока все-таки сохранение цивилизации, это широкая повестка, нужно понять, что все-таки в это вкладывается, скажем, вкладывается ли туда понятие борьбы с изменением климата, и что по этому поводу думает президент Соединенных Штатов, который вот занимает такую более скептическую позицию, что еще туда может входить. Вот, то есть, когда мы поймем какую-то более детальную повестку, уже можно строить прогнозы относительно того, достигнут ли договоренности лидеры или не достигнут.
Станислав Олегович, а расскажите нам свое мнение по поводу того, что в Польше создали специальную комиссию, которая отслеживала выступление Путина на мероприятиях в Израиле. Накануне они проходили.
Слушайте, ну, вообще идея хорошая. Если бы были деньги, можно было бы у нас, скажем, создавать какие-то комиссии такие вот на платной основе, куда собирать экспертов, которые будут отслеживать там выступления, не знаю, польских лидеров или каких-то других на различных площадках, и что они говорят про Россию. То есть тут скорее, я думаю, что речь идет о таком курьезе, потому что, по большому счету, никаким образом, прямо скажем, выступления российского лидера на Польшу не влияют, точно так же, как и наоборот. То есть речь идет, как правило, конечно, в контексте последних лет о разных подходах к Второй мировой войне, в частности, к причинам ее начала. И в этом смысле, ну, Вторая мировая война, к счастью, закончилась достаточно давно, и поэтому даже если кто-то в интернете не прав, как в свое время говорили, это никак не влияет на текущую политическую ситуацию.
А символические стрелки часов судного дня, наверняка слышали, да, про такие. Вот в 2020 году их перевели вперед на 20 секунд, и они теперь, оказывается, показывают 100 секунд до ядерной полуночи. Я так понимаю, что как раз до конца цивилизации. А мне кажется, что, ну, посмотрите, есть предложение по поводу того, что лидеры стран-членов ООН соберутся, ну, совбеза. Есть понимание, что на Ближнем Востоке надо что-то предпринимать для урегулирования. Может быть, зря они перевели стрелки вперед?
Ну, смотрите, тут двоякая ситуация. То есть, если как бы мы рассматриваем эти стрелки как что-то отражающие реальную картину, то действительно как-то это весьма сомнительно, что мы сейчас ближе, чем были там, не знаю, 50 лет назад. Я думаю, что существенно дальше, потому что сейчас человеческая жизнь существенно дороже стоит, чем она стоила там во времена противостояния идеологии там коммунистической и, соответственно, западно-либеральной, не говоря уж про присутствие нацистской еще идеологии, значит, в середине века. Но если говорить о том, что эти часы служат, как бы сказать, не термометром нынешнего положения дел, а скорее таким призывом обеспокоиться, положением мира и спасением цивилизации, как сказал президент Путин, то тогда, в принципе, ну, имеет этот смысл, действительно, когда мы привлекаем внимание общественности и политических лидеров к тому, что есть такая проблема. Это не значит, что проблема сегодня более выражена, чем она была выражена 50 лет назад. Это значит, что она по-прежнему существует, и к ней необходимо совместными усилиями какие-то новые подходы к решению применять. Так что в этом смысле, в таком смысле, вот как бы алармистском, ну, есть смысл и в том числе поближе к полуночи эти стрелки передвигать.
Раз уж упомянули Ближний Восток, давайте чуть подробнее рассмотрим там ситуацию. Единственное, нашим слушателям напомню, что о развитии событий в мире можно следить по нашему сайту radiosputnik.ru. Свой план урегулирования на Ближнем Востоке намерен огласить президент США. Причем сделать это, вот очень хорошая формулировка, ближайшие 3-4 дня. Предложения будут озвучены до встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху. Встреча намерена 28 января.
И ранее Белый дом, кстати, ведь сообщил, что Трамп примет израильского лидера, да, и приглашение приехать также принял лидер израильской оппозиции Бенни Ганс. Ожидалось, что, кстати, Джаред Кушнер, его называют как раз вдохновителем вот этой сделки века, вот он проведет отдельные встречи по этому вопросу с премьер-министром Израиля Нетаньяху, главой центристского блока Кахоль Лаван Гансом, как раз на 5-м Всемирном форуме памяти Холокоста накануне, да. Но Кушнер неожиданно отменил поездку, сославшись на плохие погодные условия. Станислав Олегович, и тут вот я про часы спрашивал, не странно ли это, а теперь про Кушнера. Не странно он себя повел? Вот плохие погодные условия ему помешали приехать в Израиль, хотя вот Трамп собирается в ближайшее время важные оглашения сделать.
Ну, во-первых, возможно, у Кушнера, который уже имеет там определенные какие-то договоренности и переговоры, он вел уже там с израильскими лидерами и с лидерами ближневосточных других государств. Я думаю, что у него меньше оптимизма относительно того, что вот план Трампа, он каким-то образом изменит ситуацию. Опять же, все-таки Израиль важная страна на Ближнем Востоке, но не ключевая. Более того, Израиль, скажем так, имеет неоднозначную репутацию своих соседей арабских. И в этом смысле оглашать какой-то реально план урегулирования на Ближнем Востоке глобальном, который реально может действовать, находясь в государстве с сложными отношениями со своими соседями, это может быть не самое лучшее именно для...
А ему, может быть, больше негде. Понимаете, вот куда он в Турцию приедет, его там Эрдоган не ждет. Куда он в Сирию, в Иран, в Ирак. Ему негде больше оглашать бедненькому.
Смотрите, ну, в Египет еще мог бы заехать, с Египтом там хорошие отношения. Что, да. Вот, но вообще говоря, если серьезно, то это скорее связано с ведущейся уже предвыборной кампанией Трампа на, собственно, переизбрание, и для него принципиально не то, что заручиться, собственно, поддержку жизни, скажем так, продлить поддержку, скажем, произраильского лобби в Соединенных Штатах.
А, поэтому он Ганса зовет тоже в Белый дом.
Конечно, то есть тут дело скорее просто вот, дело скорее во внутренней политике Соединенных Штатов, и, а не в, собственно, урегулировании на Ближнем Востоке, потому что если говорить, скажем, про палестино-израильский конфликт, то ему 100 лет в обед, он начался в 1948 году, по большому счету, и, ну, сколько уже по этому поводу людей, скажем так, более прозорливых пытались что-то сделать, там, скажем, и Евгений Максимович Примаков, наш покойный, Генри Киссинджер, живой, здравствующий. Ну, то есть, это многие пытались как-то подойти к этому вопросу, к его решению, но как-то он вот не ближе находится сейчас израильтяне и палестинцы к его решению, чем они находились, не знаю, там, 50 лет назад.
А как тогда вот к этой ситуации в принципе относиться, если ее используют как разменную монету? Понятное дело, что на Ближнем Востоке какое-то конструктивное разрешение получить, ну, в глобальном масштабе, наверное, хотелось бы, а здесь его упоминают просто так, вскользь, что, ну, будет план, ребят, вот до 28 января, прям 100 пудов будет. Ну, все понимают, что это не так.
И вообще странно, да, Алексей, согласись, вот Станислав Олегович тоже, может быть, согласитесь со мной или поспорите, потому что план урегулирования на Ближнем Востоке звучит как «я за мир во всем мире», потому что Сирия — это одна история, Турция — вторая, Иран — третья, Ирак — четвертая, и уж про Израиль вообще молчим. Соответственно, что такое план урегулирования на Ближнем Востоке?
Ну, это возможность показать, что Трамп умен, прозорлив и не только делает Америку снова великой, но еще и Ближний Восток снова спокойным, хотя он достаточно длительное время неспокоен со времен там, ослабления Османской империи, как минимум. Вот. Поэтому здесь речь идет просто о том, что ну, никто не, ведь не отрицает таланта Трампа как талантливого саморекламщика. И в этом смысле, как же иначе сформулировать цель его выступления? Не просто там рассказать снова про крепкую дружбу Соединенных Штатов и Израиля, двух демократий, но и это как-то маловато уже будет, потому что он про это уже много раз говорил, а теперь нужно расширить объем, да, вот все должно быть больше, соответственно, в данном случае вот не только про Израиль, а вообще про Ближний Восток в целом. А следующее выступление будет, конечно, про мир. То есть если все-таки состоится вот эта встреча, предложенная президентом Путиным, пяти лидеров стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, я думаю, что там вот Трамп как раз-таки про мир вполне себе комфортно будет вещать.
Давайте ситуацию с Израилем немножечко разовьем. Единственное, я традиционно напомню про наши соцсети, где Радио Спутник активно присутствует, ВКонтакте, Фейсбуке, любые социальные сети, в которых наши слушатели могут оказаться, там мы есть. Цитаты прям начну. «Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет ничего как политик и является крайне ограниченным человеком». И это слова не премьер-министра Украины, который примерно то самое недели ранее говорил. Это говорится в тексте статьи израильского телеканала «Арут-7». Журналисты обсуждали выступление украинского лидера в Давосе.
Да, на Всемирном экономическом форуме. И также вспоминают о том, что Зеленский грозился не поехать в Израиль на мероприятие по случаю Дня памяти жертв Холокоста, если ему не дадут там выступить. Выступить ему не дали, но он все равно поехал. Потом, ну вот мы накануне с Алексеем рассказывали всю эту историю, потом он свои места отдал каким-то другим людям, вероятно, уважаемым, но выглядело это странно. И мне кажется, что израильский телеканал, вот журналисты израильского телеканала «Арут-7», которые также жестко высказались о Зеленском, они, вероятно, обиделись на всю эту ситуацию. Но я могу ошибаться. Станислав Олегович, скажите нам, действительно ли в мире, в том числе в Израиле, меняется отношение к Зеленскому, как к такому проводнику новой украинской экономической политики?
Ну, как бы цинично это ни звучало, в мире там особо не интересуются Украиной и что предложил новый президент там по экономической политике. По большому счету, ведь и значит, резкие бесконечные заявления предшественника президента Зеленского тоже как-то ближе к концу правления его предшественника воспринимались с зевотой. И Зеленский интересен на Украине, в России, в Беларуси, вот, то есть, собственно, у соседей, в Польше немножко интересен, а Израиль и Зеленский — это две большие разницы. И в этом смысле, скажем так, Зеленский, мы знаем, что он умеет выступать хорошо, интересно, но порой он просто выступает не в своем амплуа, скажем, вот, значит, обвинителя России, обвинителя президента Путина, все-таки это амплуа ему не идет, и как-то он в этом вот, наверное, люди все-таки, которые, с одной стороны, любят выступления какие-то красивые, интересные, но они видят, что конкретно в этом Зеленский актер, Зеленский трибун проигрывает, ну, соответственно, здесь вот, я думаю, что Зеленский сам это понимает, но вот, очевидно, его советники считают, что он какую-то такую линию антироссийскую, скажем так, должен на всех трибунах продолжать, как делал его предшественник президент Порошенко.
Ну, вероятно, его советники действительно так думают, потому что, смотрите, вот в Давосе он пошутил, что Великобритания уходит из Евросоюза, значит, скоро туда может на ее место Украина, да, поступить. Но понятно же, что это была шутка, но это шутка, направленная на внутреннюю аудиторию, часть этой аудитории, может быть, кстати, поверит, как вы думаете?
Ну, вряд ли поверят, но я с вами согласен в том плане, что, скажем, если Порошенко как-то считал себя вот таким, ну, как мне кажется, таким вот международным трибуном, ему было комфортно выступать на больших площадках, правда, но под конец уже, как я сказал, его мало слушали, потому что он говорил одно и то же. А вот Зеленский как раз-таки, мне кажется, действительно больше, ему больше интересно говорить с украинцами, выступать там на каких-то украинских мероприятиях, поэтому действительно он немножко порой путает контекст.
Президент для внутреннего пользования?
Да-да-да, то есть то, что хорошо бы, может быть, как-то звучало в Киеве, то с зевотой и как-то с некоторым недоумением воспринимается удовольствие.
Благодарим вас,
Станислав Валерьевич. Спасибо вам огромное за комментарии. Станислав Бышок, исполнительный директор Международной мониторинговой организации СИСЭМА, поделился своими мыслями относительно ключевых событий, которые уже происходят. Мы же прервемся на минутку с небольшим.
Минск замер в ожидании. 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео впервые должен вступить на белорусскую землю. Пусть визит и будет однодневным, но повестка ожидается насыщенная. В Индии создали робота-женщину для отправки в космос. Она умеет разговаривать на двух языках — английском и хинди. Жаль только, что российский робот Фёдор не дождался подругу на орбите. Директор бельгийской тюрьмы получил открытку с подписью «Привет из Таиланда». Письмо написал сбежавший преступник. В конверте находилась не только открытка, но и тюремная бирка заключенного.
Я скучаю по тебе, как пустыня по снегам белым. Я скучаю по тебе.
Будь в теме.
Мы продолжим. К нашей беседе подключается директор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат Людмила Айвар. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, только не директор, а доктор.
Да, я прошу прощения, оговорился. Людмила Константиновна, доктор юридических наук. Простите, пожалуйста, еще раз. Даешь права человека. В любом случае, в Париже следствие допрашивает Александра Винника, несмотря на его состояние после 35-дневной голодовки.
Вот адвокат россиянина говорит, что он измучен бессонницей, ну и голодовкой, конечно, тоже. Отсрочку от следственных действий и встречу с адвокатами не дают Виннику. Ранее Александр был доставлен во Францию из Греции на специально присланном за ним самолете. Афины экстрадировали гражданина России после запроса из США, экстрадировали, причем во Францию. Франция тоже просила его выдать. В 2017 году в Греции его обвинили в отмывании крупных сумм денег с помощью созданной им же биржи криптовалют. И в связи с расследованием этого дела сразу в нескольких государствах, конечно, у нас не может не быть вопросов к Людмиле Константиновне. Вы как доктор юридических наук и профессор, скажите, а почему же Греция не выдала Винника России? Вот я все никак не могу понять. Он же голодовку-то устроил как раз по этому поводу. Есть какие-то международные юридические нормы? Почему Франции?
Да, вы в перечислении как раз не сказали, что Россия тоже просила выдать своего гражданина на территории Российской Федерации, но Греция отказала. Государственный совет, который рассматривал, это административный Верховный суд Греции, который рассматривал данный вопрос, они пришли к выводу о том, что возвращение на территорию Российской Федерации может негативно сказаться на расследование по уголовному делу, по тем обвинениям, в которых обвиняют Винника.
И он может я не совсем понимаю, что это такое? Негативно сказаться на расследовании. Вот что это обозначает? То есть, если таким людям, далеким от юридических наук, объяснить, что
Давайте я попроще. Да? Вот смотрите, если вы гражданин какой-то страны, совершили преступление на территории другой страны, но в настоящее время находитесь в своей стране, то ваша страна может не выдать вас, то есть наша страна не выдает своего гражданина на территорию другой страны, где его обвиняют. И вот на сегодняшний день у Франции и у Америки есть претензии к Виннику. Если Винник попадает в Россию и является российским гражданином, то Россия говорит, как в том фильме, помните, кукиш вам, а не Винника, и не выдает его на территорию Америки или Франции той же самой для того, чтобы его привлекли к уголовной ответственности за вменяемые ему преступления. Даже, может быть, не привлекли, а начали расследование по уголовному делу в его отношении. Привлечение и приговор — это уже спустя какое-то там время достаточно длительное, да. Поэтому и Греция пришла к выводу о том, что если Веника отдадут в Россию, то он может избежать уголовного преследования и уголовной ответственности за совершенные им, вернее, несовершенные, за вменяемые ему противоправные деяния, то бишь преступления. А преступления достаточно существенные, то есть они особо тяжкие. Это и хищение в особо крупных размерах, это и доступ к персональным данным, это и мошенничество, это и наркоторговля. А во всем мире, и в Америке, и в России, и наркоторговля, и все остальное, оно считается особо тяжким преступлением и карается достаточно сурово.
Людмила Константиновна, а можно вот вам, может быть, немножечко не юридический вопрос, а чуть более такой философский? Ведь в этой ситуации, эту ситуацию многие воспринимают как? Винник в первую очередь не тот, кого обвиняют, кому, вот, как вы правильно подметили, обвиняют некоторые нарушения, некоторые преступления, а еще воспринимают, ну как же так, почему во Францию, почему не в Россию? И как-то вот национальность, ну, гражданство, происхождение выходит на первый план по сравнению с тем, что человек сделал. И как-то вот, ну, по крайней мере, значительное количество комментариев, которые приходится читать и в интернете, и слушать различных СМИ, в программах, как-то вот, мол, что-то вроде даже сочувствия, что ли, возникает, хотя по факту человека обвиняют в преступлении серьезном.
Ну, сочувствие может вызывать то ли то-то обстоятельство, что человек борется за свои права и борется так, как умеет. Он привлек адвокатов соответствующих, которые могут практиковать на территории сначала Греции, а теперь, скорее всего, и во Франции у него будут специальные адвокаты французские, потому что к отправлению правосудия, так это называется правильно, то есть к участию в рассмотрении разных дел, могут быть допущены только адвокаты того государства, на территории которого рассматриваются те или иные вопросы. То есть у него будут французские адвокаты. Наши русские и греческие, они могут в гости к нему ходить на свидание, решать вопросы по его там греческому или российскому праву, что у него тут происходит, там раздел, развод, там алименты или еще что-то. Ну, я условно говорю, да. А все остальное, что происходит во Франции, будет сопровождаться французскими адвокатами. И его действия, они связаны с тем, что это знак протеста. Он говорит, я не согласен с вашими решениями, но помимо того, что есть определенный порядок процессуальный, обжалование, там, подать апелляцию, кассацию там, и так далее, да, он еще и привлекает внимание общественности своими такими действиями, направленными на его права человека и гражданина.
Он говорит, а вот вы говорите, что он не согласен. Вот действительно, Винник не согласен, да, голодовку там 35 дней ее держит. Ну, а, да. у нас есть новость про человека, который, в общем, с двумя обвинениями своими согласен. Мы тоже хотели
здесь
вот
уже
с вами поговорить.
Немножечко
да.
про другую
да,
страну
давайте,
речь пойдет.
Давайте быстренько про Винника закончу. И вот что я хотела сказать. Ведь важно для того, чтобы соблюдались его права человека на сегодняшний день. Есть уголовное судопроизводство, и мы говорим о том, что дело должно быть расследовано, и если Винник виновен, то его привлекут к уголовной ответственности. Если нет, его освободят от уголовной ответственности. А вот сейчас нужно и важно сохранить защиту его прав человека и гражданина. Но вам замечу, что Франция – это тот же Европейский суд по правам человека, та же Гаага и так далее. И они, вот у нас же есть бюро и во Франции, и в Америке нашей юридической фирмы, у нас работают там наши коллеги, наши сотрудники. Я вам хочу сказать, что во Франции права человека, они стараются соблюдаться. Да, не без нарушений, но тем не менее получше, чем в Российской Федерации все это там происходит с этим делом.
Вот этот момент, поэтому я у вас и уточнил, что здесь без него как-то ситуация не воспринимается. Людмила Константиновна, времени просто не так много. Хотелось бы вспомнить еще вот другого человека, Алексея Буркова, который в США предстал перед судом. Его обвиняют в киберпреступлении, и он как раз пошел на сделку и признал себя виновным по двум пунктам из пяти.
Вот, по-моему, это тоже тяжелое преступление, да, тяжкие преступления. Мошенничество с устройствами доступа и сговор с целью хищения персональных данных. Но вот сейчас, после того, как он пошел на сделку, вместо 80 лет ему вроде как грозит 15. И даже эти 15 могут сократить, говорит адвокат. Приговор будет известен в мае. Вот здесь совсем по-другому дела обстоят, да? Наоборот.
Да, и вы знаете, что больше 80% дел в Америке решается так называемой сделкой с правосудием, когда обвиняемый признает свою вину, и у нас тоже конечно, такое есть сейчас, но там это более выгодные условия. В особом порядке ему назначают незначительный срок наказания и без всяких там судебных разбирательств и прочее. И он отбывает не 3 пожизненных там или 5 расстрелов, а именно вот такие сроки адекватные. Да, и в данной ситуации Алексей Бурков, если Российская Федерация в последующем после его осуждения захочет вернуть его в Россию, то она может просить США выдать его для отбывания наказания дальнейшего в Российской Федерации и применять уже к нему разные процедуры смягчения наказания, освобождения от наказания и так далее. У нас тут в Уголовном кодексе целый набор, целый хоровод таких норм, которые позволяют раньше освободиться, если человек этого достоин. Вот. Поэтому у каждого своя позиция по делу, у каждого своя тактика защиты. Я думаю, что у Буркова доказано преступление, и отрицать очевидное в Америке это не очень хорошо с точки зрения последующего наказания, потому что такие дела рассматривают в основе своей суды присяжных. А суды присяжных, они не любят, когда их персональные данные, кто-то покушается на их персональные данные. Поэтому на Бурков, наверное, выбрал для себя оптимальный вариант, чтобы...
Людмила Константиновна, спасибо вам огромное за комментарий. Время совсем заканчивается. Да. Спасибо вам большое. Помогли разобраться с двумя вот этими юридическими моментами. Людмила Айвар, доктор исторических наук, профессор, заслуженный адвокат в эфире радио.
Спасибо.
Будь в теме.